На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе ракетные удары по Киеву и новые обвинения Москвы. Как санкции в отношении России принесли доход Грузии? Топливный протест в Абхазии. И, наконец, президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев заявил о готовности делиться властью. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Днем в воскресенье в Киеве снова раздалось несколько взрывов. Ранее сегодня утром российские ракеты попали по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе украинской столицы. Известно о минимум 5 пострадавших и 1 погибшем. Из-под завалов удалось вытащить 7-летнюю девочку и ее маму.
Где-то в 6:30 был мощный взрыв. Тряслись стены, окна. Где-то 4 взрыва было с промежутком где-то 5-10 секунд между взрывами. Все, вышли на улицу, увидели повреждения дома и эвакуируют людей.
Мэр Киева Виталий Кличко не исключил, что обстрел может быть приурочен к саммиту НАТО.
Наш город разрушен. Разрушены более 220 квартир, в которых живут люди, мирные жители. Они нападают перед саммитом НАТО. Может быть, это символическая агрессия именно в этот день. Она символическая, потому что последняя атака была во время визита генсекретаря ООН в Киев.
Напомним, предыдущий обстрел Киева произошел 3 недели назад, 5 июня. Президент США Джо Байден назвал ракетный обстрел Киева очередным варварством. По его словам, Владимир Путин надеется, что на Западе произойдет раскол, заявил Байден, выступая на саммите G7 в Германии. Он похвалил союзников, которые сплотились и противостоят Кремлю в течение последних 4 месяцев. В замке Эльмау в Баварских Альпах сегодня открылся саммит группы 7, в котором участвуют президент США, а также лидеры Канады, Франции, Великобритании, Италии, Японии, руководство ЕС. Саммит проходит на фоне войны в Украине, которая и остается одной из центральных тем. Что еще будут обсуждать на саммите, расскажет корреспондент «Настоящего времени» Заряна Степаненко.
В этом уютном живописном уголке Баварии «Большая семерка» сейчас обсуждает совсем иную удручающую картину. Войну в Украине и последствия, постигшие из-за нее Европу и постепенно постигающие и другие более отдаленные части мира. Грядущий голод, энергобезопасность, как справляться с этими вызовами, сейчас думают лидеры самых развитых экономик мира. Здесь понимают, что мир и стабильность на планете сейчас тесно зависят от того, будут ли они в Украине. Британские и французские лидеры, встречаясь, согласились. Сейчас критический момент в войне и есть возможность переломного, поэтому намерены и дальше обеспечивать Украине поддержку. В частности, активизировать военную помощь, чтобы усилить ее позиции на поле боя, а значит и на переговорах в будущем. Агентство АФП сообщает, что Джонсон предостерегал Макрона от дипломатического урегулирования ситуации сейчас, ибо это будет на руку России и приведет лишь к нестабильности. Сохранять единство призывает и американский президент. Об этом упомянул, встречаясь с хозяином саммита, немецким канцлером. По словам Байдена, Путин надеялся на раскол в семерке, но его не случилось и не случится. Наоборот, здесь настроены и дальше лишать Россию денег на войну. Британия, США, Япония и Канада запрещают импорт российского золота. Это ударит в самое сердце военной машины Путина. Цитата британского премьера, в чем правительстве и анонсировали этот запрет. Объявлено о нем будет на саммите «семерки», и я спросила главу Евросовета, готов ли ЕС присоединиться. Шарль Мишель ответил, что готовы рассмотреть возможности, проверить, получится ли в этом случае бить по российской экономике, а не по своей.
Президент Украины Владимир Зеленский также приглашен для участия в саммите. По всей видимости, он выступит по видеосвязи. Как отмечает Deutsche Welle, в ходе саммита речь может пойти об аналоге плана Маршалла для Украины. Об этом ранее говорил канцлер, председательствующий в группе 7 Германии Олаф Шольц. Цитата: «Нам потребуется еще много миллиардов евро и долларов на восстановление, и на это уйдут годы. Этого можно достичь только объединенными силами», – подчеркнул он. Саммит продлится до 28 июня, после чего большинство его участников переместится в Мадрид на саммит НАТО. Там будут обсуждаться практические меры по поддержке Украины с военной точки зрения.
Эхо Кавказа. Новости.
В Украине работает сеть военных инструкторов из американского ЦРУ и спецназа в стран НАТО. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс», сославшись на свои источники в политических кругах США и ЕС. Инструкторы присутствуют и на военных базах НАТО. За пределами Украины командос, как утверждается, координирует потоки иностранной военной помощи Украине и снабжает украинских военных разведданными, помогающими устранить угрозу нападения на конвои с оружием и оборудованием. На самой линии фронта, по данным газеты, военных инструкторов НАТО нет. В боевых действиях они не участвуют. Добровольцы из стран Запада сражаются в иностранном легионе вооруженных сил Украины. Вскоре после начала войны в Украине 10-я группа войск специального назначения армии США, которая раньше занималась обучением украинского спецназа, образовала вместе с войсками союзников по НАТО коалиционную ячейку для координации помощи Украине. Сейчас в нее входят 20 стран. Она лишь одна из многих инициатив помощи, работающих под командованием Европейского отдела Пентагона. Например, на военной базе «Рамштайн» в Германии работает отряд ВВС США «Серые волки», консультирующий ВВС Украины в вопросах тактики. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам уходящей недели. Российские войска вновь нанесли удары по Киеву. Есть пострадавшие, сообщается об одном погибшем. Между тем, на этой неделе в Москве заявили, что видят в результатах саммита ЕС, на котором Украине и Молдове предоставили статус кандидатов в члены блока, признаки подготовки войны против России. Глава внешнеполитического ведомства страны сравнил с нацистами всю Европу, а российская Минобороны заявила о намерении повысить боеготовность как свою, так и союзной Беларуси. О том, что Москва передаст Минску ракетные комплексы «Искандер-М», заявил в субботу в Санкт-Петербурге российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко. Эти переговоры прошли на фоне заявлений Украины о том, что ее территория впервые подверглась массированной ракетной бомбардировке из воздушного пространства Беларуси. Владимир Унанянц расскажет больше.
Европейские страны объединяются для войны с Россией. Так в Москве отреагировали на саммит ЕС в Брюсселе, на котором Украине и Молдове предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз и обсудили дальнейшую санкционную политику в отношении России. При этом главный дипломат Москвы Сергей Лавров сравнил европейское единство с альянсом под руководством нацистской Германии в годы Второй мировой.
Вот знаете, когда начиналась Вторая мировая война, ведь Гитлер под свои знамена собрал почти значительную часть, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, по большому счету, войны с Российской Федерацией.
Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что Москва будет реально смотреть на поведение Европейского Союза и следить за реальными шагами, которые предпримет Брюссель, а также Украина и Молдова после предоставления им кандидатского статуса.
У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если так честно, в долгосрочной перспективе.
Лидеры ЕС по итогам саммита договорились, что блок будет продолжать поддерживать Украину, в то же время усиливая санкции против России с целью прекращения войны. Также Евросоюз до конца нынешнего года предоставит Украине финансовую помощь в размере до 9 миллиардов евро. Страны блока продолжат поддерживать Украину и оружием. Отдельный пункт – энергетическая безопасность. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что страны Европы должны сформировать единый блок, чтобы вместе преодолеть зависимость от российских энергоносителей в как можно более короткие сроки. Мы все вместе очень и очень тщательно подготовились к непростым вызовам, связанным с импортом ископаемых ресурсов из России. Именно поэтому мы не только ввели санкции на самом раннем этапе в отношении угля и нефти, но и предприняли все меры по развитию инфраструктуры таким образом, чтобы мы могли также импортировать газ, например, из других стран. Это усилия, которые сейчас должны быть еще более ускорены. Есть только один способ пройти через это – все вместе. Мы должны сформировать энергетический блок. Если мы будем делать это по отдельности, мы все пойдем ко дну по отдельности. Поэтому сейчас Еврокомиссия должна претворить в жизнь то, над чем мы работаем в течение последних месяцев. К слову, по данным немецкой прессы, власти Германии всерьез рассматривают возможность национализации участка трубопровода «Северный поток-2», который находится во внутренних водах страны. Если Берлин пойдет на этот шаг, то трубу можно будет отрезать от остальной части и подключить к плавучему терминалу СПГ. Но германские власти справедливо опасаются, что в качестве ответного шага под национализацию могут попасть немецкие компании, находящиеся в России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что в Москве подождут официальные позиции Берлина, прежде чем реагировать.
Наверное, если будут какие-то конкретные действия, то, конечно, в первую очередь это будет работа для юристов с тем, чтобы дать правовую оценку таким действиям, если они действительно обсуждаются. Но, опять же, не зная сути происходящего, что-то говорить было бы неверно.
А вот что касается прогнозов российского министра иностранных дел, то Москва, судя по всему, уже вовсю готовится к глобальной войне. Во всяком случае, министр обороны России Сергей Шойгу объявил о необходимости повышения обороноспособности, причем не только России, но и союзной ей Беларуси.
Повышение боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы противовоздушной обороны, что в сегодняшних условиях становится все более и более актуальным, готовы оказывать в этом любую поддержку белорусским друзьям.
Тем не менее, несмотря на все более воинственные заявления Москвы, Украина верит в конечную победу. Предоставление статуса кандидата в члены ЕС в Киеве считают первым шагом к окончательному уходу страны из зоны российского влияния. Президент Владимир Зеленский в благодарственном обращении к лидерам Евросоюза подчеркнул, что, поддержав Украину, Европа разрушила планы Кремля.
Вы
приняли одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет независимости нашего государства. Но это решение, я считаю, важно не только для Украины. Это самый сильный шаг, направленный на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, именно в наше время и именно в таких сложных условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство.
Российская война выпробует нашу здатность берегти свободу и единство.
В Киеве уже называют сроки вступления Украины в Европейский Союз – 2029 год. Власти страны признают, что форсирование процесс вряд ли удастся из-за огромного объема работы по приведению украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами. Начало соответствующих переговоров ожидается в следующем году. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
До 3 июля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили должен уйти в отставку, а в стране должно быть сформировано правительство национального согласия, которое выполнит рекомендации Брюсселя для предоставления Грузии статуса страны-кандидата в ЕС. С такими требованиями завершилась в пятницу проевропейская манифестация в Тбилиси. Впрочем, в правящей грузинской мечте эти требования назвали неконституционными. Между тем, 3 июля представители движения «Позор» намерены провести масштабные акции протеста по всей стране, если выдвинутые требования не будут удовлетворены. О том, как дальше будут развиваться события в Грузии, которая не получила статуса кандидата в члены Евросоюза, но у нее остается европейская перспектива и возможность доказать свое стремление развиваться по выбранному пути, моя коллега Кэти Бутюришвили поговорила с бывшим послом Грузии в Евросоюзе, депутатом парламента от оппозиционной партии Лиалу Саломе Самадашвили.
Калбатану Саломе, вы принадлежите к той части политиков, которые считают вчерашнее решение Евросовета обидным и пораженческим для Грузии. И полны решимости продолжать борьбу за то, чтобы к концу года это решение было пересмотрено. Как вы оцениваете потенциал грузинских политических сил, которые могли бы заставить власть повернуть вспять и проявить ту волю, которую требует проявить сегодня грузинский народ?
Вчерашнее решение, конечно, для нас очень обидно, потому что мы потеряли шанс стать кандидатом в членство в Евросоюзе, и это произошло очень конкретно из-за политики и правительства Иванишвили. Но мы видим, что дверь осталась открытой для Грузии, и особенно из-за того, что вот очень многие наши сограждане 20-го 160 тысяч человек вышли на улицу в Тбилиси, чтобы продемонстрировать свою поддержку как раз курсу, который ведет в Евросоюз. Мы сейчас оппозиция, все прозападные силы в стране. Мы будем, конечно, делать все, чтобы заставить правительство, чтобы они сделали те шаги, которые для этого нужны. Хотя я не верю и не думаю, что кто-нибудь верит уже, что это правительство в силах провести те реформы, которые требует Евросоюз. Ну и поэтому сейчас разные идеи насчет того, что мы будем требовать от правительства. Но я думаю, что отставка Фарибашвили и отставка правительства – это будет очень важным этапом для того, чтобы мы создали те условия, которые нужны для тех реформ, которые мы должны провести, чтобы получить статус кандидата в членство в Евросоюзе, потому что Гарибашвили и правительство, которое сейчас управляет Иванишвили из Тени, это главная проблема, главное препятствие для Грузии.
И мой вопрос как раз и состоял в том, как вы оцениваете потенциал грузинских политических сил сейчас?
Большая часть грузинской оппозиции, я думаю, что у нас гораздо больше возможностей для того, чтобы направить страну в то направление, которое требует сейчас Евросоюз, потому что оппозиционные силы в нашей стране, они гораздо прозападнее, да, чем правительство, которое просто декларирует прозападный курс, но на самом деле мы увидели, как они саботаж устроили, прямо, можно сказать, когда у нас была возможность получить статус кандидата. И, конечно, очень важно, что за нами стоят очень многие граждане, потому что это выбор грузинского народа. И я думаю, что тоже с помощью наших западных друзей, которые требуют реформы, мы сможем создать политический процесс и в стране, и в Западе, который заставит это правительство делать те шаги, которые сегодня нужны нашей стране.
Позвольте мне немножко поопонировать вам. Я думаю, вы не будете спорить о том, что не только власти виноваты в сложившейся ситуации, но и несговорчивость, будем так говорить, и отсутствие консолидации внутри грузинской оппозиции. Как раз европейцы призывают поскорее найти общий язык с властями и перестать, так сказать, играть в щуку лебедя и рака. И здесь тоже нужна большая работа. Вот вы будете частью этой работы. Как она пойдет? Можно немножко конкретизировать ваши планы, как заставить власти с вами работать?
Ну, я не согласна с тем, что претензии можно иметь к оппозиции, потому что я напомню вам, что после выборов, парламентских выборов в 2020 году у нас был большой кризис политический, который закончился тем, что президент Шарль Мишель самолично практически создал процесс переговоров, который закончился подписью документа, который называется «Путь Грузии в будущее». Этот документ Мишеля, я хочу всем напомнить, что грузинская оппозиция, в принципе, национальное движение ошиблось, когда они сначала же не подписали этот документ, но они потом в сентябре уже подписали это соглашение. Но из этого соглашения вышла грузинская мечта. И мы как раз уже много месяцев говорим, что она должна вернуться, грузинская мечта должна вернуться в это соглашение, потому что это соглашение как раз создалось для того, чтобы мы как-то способствовали деполяризации грузинского политического спектра.
Простите, я перебью вас. Это понятно, что грузинская мечта должна проявить волю и вернуться. А что касается самой оппозиции, там же очень много разных политических сил и не всегда согласных друг с другом.
Ну, знаете, я думаю, что все политические силы, которые, скажем, ну, какие политические силы? Все силы, которые присутствуют в парламенте, у которых есть, скажем так, мандат. Мы все подписали это соглашение. Из этого соглашения вышла грузинская мечта. Я не знаю, если у вас был шанс послушать премьер-министра, который пришел в парламент несколько дней назад, да. И он опять угрожал оппозиции и так далее, и так далее. Не то, что они не проводят те реформы, о которых мы согласились в рамках соглашения Мишеля, но агрессивная политика, агрессивная риторика, нападение на оппозиционных депутатов, что произошло несколько недель назад, напали на улице физически на нашу коллегу, и на другой день председатель грузинской мечты практически приветствовал это. Так что, к сожалению, сегодня, как я вижу, единственная сила в грузинской политике, которая хочет, чтобы у нас осталась та атмосфера, о которой говорят наши европейские друзья, когда говорят, что нужно искать общий язык, да, для политических сил, К сожалению, сегодня грузинская мечта все делает для того, чтобы этого не произошло. Так что я думаю, что сейчас уже это правительство полностью потеряло доверие и оппозиции, и очень многих наших граждан. И сегодня нам нужно радикально менять политическую, я бы сказала, инфраструктуру в стране, потому что с грузинской мечтой, с этим правительством, никто уже не верит, что мы получим статус кандидата.
Если вы успели послушать выступление премьера, мне показалось, что он смягчил риторику и как-то изменил манеру общения с нашими коллегами-журналистами. Как вы думаете, означает ли это, что власти могут пересмотреть свою позицию, в особенности по части деолигархизации, а не просто пустить пыль в глаза, учитывая, что им не привыкать обманывать своего избирателя, будем прямо говорить.
Я не думаю, что кто-нибудь верит чему-нибудь, что говорит Харибашвили и его правительство, потому что мы видели уже много раз, как это правительство дает обещания. Мы видели, как они подписали документ Мишеля, потому что для них было очень важно, чтобы оппозиция согласилась войти в парламент и начать работать в парламенте. И они подписали это соглашение. Потом они сказали, что они всех обманули, включая Евросоюз, и вышли из этого соглашения. То же самое было и с заявкой в Евросоюз. Они эту заявку внесли только потому, что 50 тысяч человек стояли на улице и требовали, чтобы они это сделали. А потом, когда у них был шанс, правда, что-то сделать, чтобы мы получили этот статус, они все сделали наоборот. Сейчас то же самое. Харибашвили сегодня вышел, потому что они не хотят, чтобы сегодня опять вышли люди на улицу и требовали свое будущее в Евросоюзе. И поэтому мы увидели уже другого премьер-министра, а не того, который там себя ввел в парламенте несколько дней назад. Так что у нас никаких ожиданий нет, что эти люди, что вот это правительство проведет какие-нибудь реформы, и поэтому мы будем требовать отставку правительства.
Если пройтись по пунктам рекомендации Евросовета, с чего, на ваш взгляд, надо было бы начать прямо сейчас?
Там много очень вопросов, я могу привести пример. Например, те реформы, которые мы согласовывали в рамках соглашения Мишеля, Конституция. Мы согласились, что мы будем менять Конституцию, хотя до сих пор это никуда не идет. То есть первое чтение конституционных изменений в парламенте, и все, они уже остановили этот процесс. Вот, допустим, очень, я думаю, легко созвать парламент, даже это можно сделать на следующей неделе, и закончить изменения в Конституции. Это, допустим, вот один пример. Другой пример. Мы инициировали в парламенте законопроект, который касается создания антикоррупционного бюро. Опять же, никто не внес вообще этот законопроект в повестку дня. Вот, пожалуйста, можно этот законопроект принять. У нас тоже законопроект о реформе суда. То же самое можно вот принять этот законопроект. А кто-нибудь этим собирается заниматься? Нет. Ну, конечно, самый большой вопрос – это вопрос того, как освободить страну от олигарха. Потому что, я опять же говорю, у нас правительство сегодня, которое состоит исключительно из бывших там сотрудников Иванишвили. Да, он на самом деле управляет страной через своих помощников. Так что отставка этого правительства – это единственный путь для того, чтобы мы начали двигаться в то направление, которое для нас инструкциями выписал Евросоюз для того, чтобы мы получили статус кандидата.
Это была гость недели, бывший посол Грузии в Евросоюзе, депутат парламента от оппозиционной партии Лело Саломе Самадашвили. С ней беседовала Кетти Бутюришвили. В каком направлении движется современная Грузия? У иностранцев, в нее приезжающих и у представителей грузинского среднего класса, ее покидающих, явно разные ответы на этот вопрос. Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия делится своим взглядом на ситуацию, что называется, изнутри.
Мысли об эмиграции становятся все более упорными и навязчивыми. Ну, не то чтобы их раньше не было, но наличие двух детей, которых надо ставить на ноги, делает их более целеустремленными. Чемодан, вокзал – это понятно, а вот с третьим пунктом все очень запутано. Куда, зачем, кому мы там нужны, чем нам там заниматься, а главное, будет ли подрастающему поколению там лучше. То, что я сейчас описываю, это не только мои личные соображения. Будет а так, не стал бы терять на это время. Так размышляет грузинский, преимущественно городской средний класс, которому нет нужды куда-то бежать, сломя голову. Большинство из них вполне нормально устроены в Грузии, не имеют никакой мотивации к бегству непонятно куда и неизвестно зачем. Страны, где им светит разве что работа на заводе за зарплату вдвое меньше, чем нужно для приличного существования. Нам нет никакой необходимости эмигрировать, но, увы, у нас в большинстве своем есть дети, а вот это серьезная проблема. Мы провели половину нашей жизни в условиях тотального бардака. Нам приходилось бороться за выживание, вести вечную войну за самоутверждение в стране победившего криминального менталитета, подчиняться глупым начальникам, которых поставили на их посты просто потому, что они чьи-то родственники. Мы через все это прошли, но мы не хотим хождения по второму кругу. Нам не повезло, мы родились в неправильное время, в неправильном месте, и это наша карма. Но мы можем сделать так, чтобы нашим детям не пришлось повторять наш путь. Мы все время от времени надеемся, что Грузия наконец встанет на путь превращения в нормальную страну, но процесс слишком затянулся, а нормальности пока не видать даже на дальнем горизонте. Что ж, если нормальная жизнь упорно не хочет идти к нам, придется нам идти к ней. Если Магомед не идет к горе, то в конце концов к горе после долгих сомнений и тяжких мыслей придется таки идти к Магомеду. Интересный парадокс. В Грузию на постоянное проживание приезжают десятки тысяч человек. Если в марте и апреле это был поток мигрантов, связанных с войной, то раньше это был небольшой, но постоянно текущий в течение многих лет ручеек. При этом все местные пытаются отсюда свалить. Если не самим, то по крайней мере их детям. А это намного хуже. Ведь одно дело, когда уезжает, скажем, хороший кафельщик, который оттуда обеспечивает свою семью, остающуюся в Грузии. И совсем другое, когда уезжает молодежь, дети, самые умные, самые перспективные, те, кто по идее должен был бы строить страну. Один мой социально-сетевой друг как-то написал: «В Грузии очень хорошая молодежь, и она скажет свое слово». Не сомневаюсь, что так оно и будет. Обязательно скажет в Германии, Франции, Греции, Италии, Штатах. Везде, кроме собственной страны. Большинство из них вроде как едут просто учиться. Но в аэропорту перед отлетом отцы им говорят: «Не смей сюда возвращаться, найди себе место там». Вопрос, как такое возможно? В страну приезжает все больше иностранцев и уезжает все больше местных. Может, мы что-то не так понимаем и не догадываемся, что живем в условиях, близких к райским? Мне кажется, я понимаю, в чем дело, и это одно из обстоятельств, которое мешает сконцентрироваться на эмиграции. Момент, когда, что называется, припекло и доходишь до кондиции бежать покупать билет, начинаешь замечать то, что видят иностранцы, но не видим мы сами. На самом деле в Грузии есть немало хорошего и интересного. Примерно половина населения – это совершенно нормальные европейцы южного образца, которые занимаются делом, получают образование, не мусорят в подъездах и не плюют на асфальт. Благодаря им Грузия в отдельных и очень многих местах выглядит намного лучше, чем она есть на самом деле. В стране есть очень хорошие, красивые города с интересной архитектурой и хорошо развитая инфраструктура. И это далеко не только Тбилиси и Батуми. Здесь по улицам ходит очень разнообразная цветная толпа. Показатель прогресса, которого Грузия достигла в последние годы. Еще 15 лет назад парень, вышедший на улицу с серьгой в ухе, рисковал не вернуться домой. А сейчас это уже в порядке вещей. На городских улицах появилось много велосипедов, каких-то там сигвеев, самокатов и прочего транспорта, который 20 лет назад считался недостойным настоящего мужчины. И это тоже свидетельство прогресса. Благодаря усилиям и трудолюбию среднего класса, местами Грузия оставляет ощущение почти нормальной страны. И казалось бы, здесь все окей, зачем куда-то бежать? Типичная ошибка экспатов, которые не видят деталей, незаметных для постороннего глаза. Если присмотреться и прожить в Грузии более или менее долго, начинаешь понимать, что за ярким фасадом кроется вторая Грузия. И вот она вам точно не понравится. Это Грузия победившего люмпен-пролетариата, попов-мракобесов, сотен тысяч лодырей, бездельников, спивающегося сельского населения, наркоманов и лудоманов, проигрывающих тысячи баксов в долг. В любом дворе, в любом районе, в любое время года вы увидите толпы деградировавших мужчин всех возрастов, сидящих на корточках и живущих за счет женщин-эмигранток. Две Грузии, две совершенно разные страны. Одна пытается что-то созидать, строить, толкать страну вперед, а вторая только все портит, уродует и уничтожает. Ладно бы вторых было мало, в конце концов быдло есть даже в самой нормальной стране. Но, увы, их как минимум половина. И от этого создание нормальной страны откладывается в долгий ящик. Не может быть никакой нормальной страны там, где половина населения – балласт, сидящий на шее у первой. Ну, а если учесть, что сегодня в Грузии власть, которая опирается именно на быдло, считая его своей электоральной опорой, очевидно, что мысли об эмиграции будут все более упорными. Да и в конце хотелось бы выступить с предложением сменить гимн страны. Нынешний слишком пафосный, особенно для нации, половина которой либо сидит на корточках, либо с истошным визгом «Вы что, войны хотите?» стоит в перманентной очереди за подгузниками. Предлагаю утвердить в качестве гимна композицию группы Depeche Mode под названием «Wrong». То есть неправильно. Честное слово, она про нас, бесконечно ходящих по одному и тому же кругу, готовящихся пойти по нему еще раз. Я родился в неправильное время, в неправильном месте, с властью, которая меня тяготит. Я писал неправильные стихи, шел по неправильному пути, неправильный план в неправильных руках, неправильные вопросы с неправильными ответами. И прекрасный видеоклип с шикарной метафорой. Неправильность олицетворяет связанный чувак на переднем сиденье автомобиля, мчащегося задним ходом. Точнее, не скажешь и не снимешь. Это про нас с вами. Автомобиль, едущий неправильно, это наша с вами бедная, глупая отчизна. А чувак на кресле водителя – это мы с вами.
Это был взгляд из Тбилиси нашего блогера Тенгиза Аблотия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в нашем эфире. Телекомпаниям «Товари Архи» со ссылкой на собственные источники сообщают, что в терминале порта Батуми находится танкер, груженный российскими нефтепродуктами. По информации журналистов, еще вчера судно «Ерсен Кан», плавающее под турецким флагом, находилось в Туапсе. Оттуда примерно с 30 тысячами тонн сырья, вакуумный газоиль, принадлежащего подсанкционной компании «Роснефть», оно направилось в Батуми, пишет «Сова». Агентство по обслуживанию судна подтверждает, что танкер перевозит вакуумный газоиль. Но информация о том, где он был произведен, не владеет. Источник «Товари Архи» при этом заявил, что теперь грузинская сторона намерена изменить происхождение груза и отправить его в Европу в качестве нефтяной продукции из Казахстана. Телеканал утверждает, что курирует ситуацию вокруг танкера, приближенный к олигарху Бидзени Иванишвили лица, Уча Мамацашвили и Григол Лилуашвили. Организаторы Тбилиси Прайд потребовали от властей страны публично дать гарантии защиты мероприятия ЛГБТ-недели, которая начинается в среду, 28 июня. Тбилиси Прайд заявляет, что приняла решение все мероприятия провести в закрытом формате, но в адрес организаторов и участников продолжают поступать угрозы о расправе. Цитата. «В этом году мы приняли решение во избежание резонанса и поляризации общества не проводить марш достоинства, и все мероприятия проходят на частной территории. Тем не менее, пророссийская партия «Альт-Инфо» открыто заявила, что атакует неделю», заявляют представители Тбилиси Прайд. Одновременно в организации обеспокоены последними заявлениями представителей власти, считают, что они подстрекают к насилию. Речь идет о словах премьер-министра Ираклия Гарибашвили и председателя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе. Тбилиси Прайд отмечает, что премьер пытался связать работу организации с деятельностью оппозиции, а Кубахидзе заявил, что не видит ничего противозаконного в действиях Альт-Инфо. Организация продолжает требовать наказания всех организаторов и участников погромов и беспорядков в Тбилиси 5 июля прошлого года, отмечая, что они продолжают открыто угрожать насилием. Грузия с начала года поставила на зарубежные рынки вина на 79,8 миллионов долларов. Это на 3,7% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Объемы экспорта в страны ЕС при этом выросли на более чем 20%. Поставки в страны СНГ упали на 10,9%. Россия остается главным рынком для грузинского вина, несмотря на усилия властей по диверсификации рынков сбыта. Значительно упали объемы экспорта в Украину, но она по-прежнему остается в списке основных покупателей.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Анаплиева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Из-за войны в Украине и введения санкций против России грузоперевозки через Грузию значительно возросли. В основном через территорию страны идут грузы из государств Центральной Азии и Китая, которые раньше шли через Россию в Европу. Соответственно, растут и доходы грузинской транспортной отрасли. Иракли Орагвелидзе подсчитал прибыль.
Сотни компаний больше не смогут использовать российскую территорию после введения против России санкций. Следовательно, Грузия становится одной из важных магистралей, соединяющих Азию и Европу. Убыточная до прошлого года железнодорожная отрасль Грузии постепенно выходит на прибыль. В прошлом году 52 миллиона лари, а в этом году прибыль за первый квартал уже составляет 23 миллиона лари. И, исходя из динамики грузопотоков, в этом году выйдет на рекорд. Специалисты считают, что грузинская инфраструктура оказалась не готова к такому наплыву грузов. Начальник отдела логистики Geogav Trans Георгий Джахая говорит, что посредством железных дорог Грузии через черноморские порты транспортируется наибольшее число грузов из государств Центральной Азии и в первую очередь из Казахстана.
После начала российско-украинской войны объемы грузов, перевозимых грузинской железной дорогой, увеличились практически вдвое. В Грузию пришли такие грузы, которые раньше перевозились из Средней Азии в Европу через российские порты. После закрытия этих портов для навигации европейскими судами, страховые компании отказываются страховать суда при заходе в российские порты. И эти грузы пошли все через Грузию. Грузия не была полностью готова для принятия такого огромного количества грузов. Очень много вагонов простаивают и на станции Батуми, и на станции Поти, а также на ближайших станциях в ожидании разгрузки. Огромное количество мазута прибыло в Грузию из Казахстана. Пришли казахские цинки. Также впервые за долгие годы через Грузию транзитно прошла казахская пшеница. Ожидается прибытие казахского угля.
Однако при этом, по словам эксперта, первый шок постепенно сходит на нет. И в этом году немаловажную роль сыграла недавно введенная в строй магистраль Баку-Тбилиси-Карс, на которую пришлась львиная доля контейнерных перевозок.
Грузы идут в основном контейнерного типа, то есть грузы прибывают на Халкалаке на платформах из Средней Азии. Там их переставляют контейнера на турецкие платформы. Так дальше отправляют в порты Мерсин, Стамбул, Европу. Также в Грузию прибыл большое количество китайских контейнеров, которые через Поти уходят на фидерах в Европу.
Наземные грузовые перевозки в транзитном коридоре также находятся на рекордно высоком уровне. В мае было обработано более 40 тысяч грузовых автомобилей. Доходы от использования дорог также были рекордными, превысив 8 миллионов лари всего за один месяц. По данным, за 5 месяцев в госбюджет поступило более 30 миллионов лари от грузовых перевозок. Рост составил 21% или 5,5 миллионов лари в годовом выражении. Транзитные перевозки росли в следующей динамике. Январь – 26 тысяч грузовиков, февраль – 30 тысяч, март – 25 тысяч, апрель – 34 тысячи и май – 41,5 тысячи грузовиков. Следует отметить, что правительство Грузии увеличило плату за проезд тысяч транзитных трейлеров, пересекающих границу. До сих пор каждый трейлер платил 200 лари, но с 20 июня дорожный налог будет стоить 350 лари. Таким образом, Грузия увеличит свои доходы от транспортного коридора на десятки миллионов лари. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе в центре внимания общественности вновь оставался новый президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Алан Гаглоев. Он рассказал о своем видении устройства власти и отметил, что является сторонником смешанной президентско-парламентской формы правления и готов делиться с законодательной властью частью собственных полномочий. Он же говорил об итогах поездки в Москву, где обсуждался не состоявшийся референдум о присоединении к России, назначенный предыдущим президентом Анатолием Бибиловым. Итоги югоостенской недели подводит Мурат Гукимухов.
Информационная неделя в Южной Осетии началась с заявления президента Гаглоева о том, что он является сторонником смешанной президентско-парламентской формы правления и готов поделиться с законодательной властью частью своих полномочий.
Я глубоко заинтересован в том, чтобы отношения исполнительной и законодательной ветвей власти вернулись в нормальное русло. Более того, как сторонник идеи перехода на смешанную систему правления, я считаю необходимым делать поступательные шаги
по передаче части контрольных полномочий президента парламенту. Одной из первой инициатив администрации президента будет возврат конституционных законов о правительстве, нормы закона об обязанности каждого министра представлять отчет о проделанной работе парламента. Я думаю, что постепенно мы выстроим нормальную систему сдержек и противовесов в государстве, что обязательно скажется на создании законности нашим государством.
Это заявление президента на парламентской сессии в прошлую пятницу едва не затерялось. Его опубликовали лишь на следующий день, в субботу. По мнению политолога Вячеслава Габозова, по сути, Алан Гогоев заявил о намерении отказаться от так называемой президентской монархии в пользу демократического государства. В Южной Осетии запрос на реформы встал ребром после признания России и наступления прочного мира. Но с того времени это первый серьезный сигнал главы государства о готовности откликнуться на общественный запрос, говорит Вячеслав Габозов.
На самом деле, конечно, все назрело давным-давно, и более того, практически каждый кандидат во всех президентских выборах, и, кстати говоря, в ходе парламентских выборов партии, они все говорили именно об этом, что назрело, что систему надо менять, что надо проводить охватывающую практически все сферы государственной и общественной жизни реформы. Но вся беда была в том, что сразу же после окончания избирательной кампании об этих разговорах благополучно забывали, систему продолжали консервировать дальше, не понимая, что те недостатки, которые в этой системе есть, они обусловлены не только личностными факторами, и даже не столько личностными факторами. Это родимые пятна системы, это, если говорить образно, машина в таком плохом состоянии, что замена водителя, в общем-то, ничего не решает. Необходимо ремонтировать эту машину. Я поэтому отдаю должное Алану Гогоеву. Он этим отличается от своих предшественников, что это заявление сделано избранным президентом, у которого уже нет необходимости раздавать обещания для того, чтобы получить несколько сот голосов. Это внушает оптимизм и, надо сказать, весьма примечательное заявление.
При этом, подчеркивает Вячеслав Габозов, какие-то одномоментные шаги, уступки некоторых полномочий парламенту ничего не дадут. Необходима последовательная перенастройка государственной системы, отношений между государством и обществом. До сих пор президенты работали на увеличение объема своей власти. Они как будто опасались, что отказ от части полномочий в пользу каких-то других ветвей власти приведет к ослаблению их позиций, сделает их уязвимыми. Они как будто потеряют контроль над ситуацией и будут обречены. По мнению Вячеслава Габозова, это ошибочное суждение.
Потому что вот это укрепление власти, как показывает опыт нашего государства, он в конечном итоге выливается в суживание той базы поддержки, которая бывает у президента. А наоборот, вот эти шаги, которые сейчас он будет предпринимать, они будут расширять базу его поддержки. Во-первых, те, которые голосовали за него, они голосовали за перемены. И в том числе и вот за деконцентрацию и децентрализацию власти. И плюс, даже те, которые не голосовали за оппозицию и за Гогоева, тоже понимают, что система зашла в тупик, и вот эта попытка все в своих руках сосредоточить, назначать всех, включая уборщиц, это уже вызывает смех и вызывает неприятие во всех общественных слоях. Поэтому вот такого рода шаги, как бы это парадоксально кому-то не казалось, наоборот укрепляют его власть и укрепляют его позиции. Если он дальше продолжит именно в этом направлении, то общественная поддержка будет только возрастать, а следовательно и угрозы, которые сегодня реально существуют, они действительно реально существуют, в том числе и реваншистские какие-то тенденции, да, они будут только ослабевать и иметь меньше шансов для реализации.
То есть, по вашему мнению, никакая централизация власти от угроз не спасает?
Централизация власти приводит к тому, что в конечном итоге рядом с президентом остаются только те, которые готовы говорить ему «да» постоянно. А потом президент внезапно обнаруживает, что, оказывается, есть очень много людей, которые ему «да» не говорят. Но это бывает уже на площади, когда уже исправить ничего не бывает возможно.
Вячеслав Габозов подчеркивает, что Алан Гогоев говорит о переходе к смешанной системе правления в самом начале президентского срока. И этот факт делает его заявление декларативным, провозглашающим основополагающие принципы внутренней политики на ближайшие 5 лет. Во всяком случае, именно это хочет слышать избиратель в словах президента. К другим новостям. Во вторник, 21 июня, в Схинвале состоялась пресс-конференция, посвященная итогам консультаций югостинской делегации с официальными лицами в Москве по вопросу референдума о присоединении Южной Осетии к России. Напомню, комиссия была создана указом президента Гаглоева. Этим же актом Алан Эдуардович приостановил действие указа своего предшественника Анатолия Бибилова о проведении 17 июля референдума об объединении России и Южной Осетии. Алан Гаглоев начал пресс-конференцию с главного. Российская сторона не была проинформирована о намерении провести в Южной Осетии референдум. Это нарушает договор о союзничестве и интеграции, обязывающий Цхинвал координировать и согласовывать внешнеполитические проекты с государством-патроном. В ходе консультаций с российской стороны это подтвердили замруководителя администрации президента Дмитрий Казак, заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев, министр иностранных дел Сергей Лавров и заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. По меньшей мере дважды об этом заявлял пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По словам президента, югоостинская делегация была поставлена в неловкое положение во время консультаций в Москве из-за действий предыдущего руководства республики. Цитирую. Нам сказали, покажите хотя бы одно письмо, которое вы отправляли. Ни по линии администрации президента Южной Осетии, ни по линии МИДа этого не было сделано. Встает вопрос, как тогда проводились консультации. По сути, Москва предъявила югоостинской делегации претензию в связи с ненадлежащим исполнением договора о союзничестве и интеграции, обязывающего Цхинвал координировать и согласовывать внешнеполитические проекты с государством-патроном. Это значит, что референдум для Москвы не актуален. Вопрос о присоединении не рассматривался и никакое окно возможностей не открывалось. Все ложь и провокация товарища Бибилова. Именно провокация. Перед уходом Анатолий Ильич подсунул Алану Эдуардовичу такую свинью. Референдум, который невозможно провести из-за некорректно поставленного вопроса. Потому что вопрос плебисцита в из-за объединения России и Южной Осетии предполагает массу толкований. Объединение в разного рода союзы, экономические, военные блоки и тому подобное. Что запрещено законом. Но и отменить референдум даже с такой абсурдной формулировкой тоже чревато. Это нарушение закона и повод для Бибилова обрушить на Гаглоева с обвинениями, будто он сознательно лишил Южную Осетию исторического шанса на вхождение в состав России, в то время как он, Анатолий Ильич, почти его добился. Ради этого сюжета экс-президент организовал провокацию против Москвы. Именно так, потому что если негативные последствия для Гаглоева от этой истории не очевидны, то политический ущерб Кремлю на грузинском направлении уже причинен. Кажется, только Путина Анатолий Бибилов не заставил оправдываться. Вот, собственно, о чем говорят итоги консультаций в Москве. Члены югоостинской делегации выступили с заявлением, в котором озвучили следующий вариант выхода из затруднительного положения. Очевидно, согласованы с контрагентами в Москве. Цитирую. С учетом изложенных обстоятельств, уважая стремление Республики Южная Осетия к интеграции и воссоединению с Россией, участники консультаций пришли к единодушному мнению о том, что инициативной группе по проведению референдума следует сформировать юридически выверенные вопросы, подлежащие вынесению на референдум, и обеспечить их широкое общественное обсуждение. С учетом результатов указанного обсуждения, уполномоченным органам провести необходимые консультации с российской стороной о формах дальнейшей интеграции Республики Южной Осетии и Российской Федерации. Конец цитаты. Перевожу это заявление на русский. Товарищи придумали созвать инициативную группу и пройти всю процедуру заново, начиная с широких общественных обсуждений, в том числе и обязательных по интеграционному договору консультаций со Старой площадью, после которых плебисцит могут и отложить на неопределенный срок. Этот способ нарушает сразу два конституционных закона о референдуме и об основных гарантиях избирательных прав. Потому что инициативная группа – это не просто действующий орган. Она стала частью истории в тот момент, когда ЦИК приняла от нее документы и направила их президенту. Эта группа более не имеет никакой возможности влиять на вопрос референдума и на президентский указ. Видимо, расчет здесь идет на другое. Пусть отмена будет незаконной, но легитимной в глазах общества. Очевидно, именно ради этого затевались консультации со всеми российскими политиками, курирующими югоостинское направление. Надо сказать, что не все представители экспертного сообщества считают такой выход из ситуации оптимальным. Хотя и признают, что извлечь большой скандал из этой истории – не получится, потому что, во-первых, на эту тему уже состоялось два референдума в 92-м и 2006 годах, а не в силе, и проведение еще одного или пяти референдумов не имеет никакого смысла. А во-вторых, референдум в принципе не актуален в Южной Осетии, как это было до признания республики в самые отчаянные для осетин периоды конфликта. Президент Алан Гаглоев продолжает формировать исполнительную власть. На этой неделе были назначены главы двух из четырех районов республики и три министра. По наблюдениям югоостинской журналистки Фатимы Турман, общественность внимательно, если не сказать ревностно, следит за каждым назначением.
Это, наверное, связано с какой-то усталостью моральной людей, жителей Южной Осетии, от того, насколько медленно идут преобразования при тех огромных финансовых перечислениях со стороны Российской Федерации. Всем уже хочется каких-то изменений, улучшений. Может быть, вот в связи с этим особо пристально такой взгляд, смогут эти или не смогут эти. Ну, вот, наверное, вот с этим связано, и главное, у нас каждый знает лучше способности того или иного человека. Есть какой-то шлейф негатива старых кадров, доставшихся в наследство от прежних президентов, типа того, где была эффективность тех работ, хотя, ну, смотря каких именно президентов. Кроме того, не будем забывать еще и личные обязательства перед теми людьми, которые оказали поддержку. Это принято во всем мире.
Но это уже открытые политические обязательства. Без этого никак.
Да. Может быть, в этих случаях профессиональные качества не являются приоритетными, но это в какой-то степени вынужденность какая-то. Ну, в любом случае, не справиться, тогда можно как-то по-другому уже ставить вопрос.
По словам Фатимы Турманон, почти все назначения обсуждаются. Одни кадровые решения воспринимаются с единодушным одобрением, другие вызывают споры. Но в целом пока ни одно из назначений не вызвало отторжения в обществе. Особое одобрение в обществе вызывают назначения на высокие руководящие должности молодых специалистов с качественным российским образованием, говорит Фатима Турманон.
В принципе, у нас кадровый резерв мощнейший. Наша молодежь оканчивает ведущие российские вузы и делает блестящие карьеры в той же Москве, Петербурге и так далее, в любой сфере буквально. И что отдача для республики? Если им не давать возможность развиваться, становиться и участвовать в государственном управлении, то развития не будет, ну, за ними будущее.
Да, но захотят ли вернуться в Схинвал те, кто способен сделать карьеру в Москве или Питере?
А вот молодость на то и молодость. В них еще романтика, в них еще настоящий, а не ура-патриотизм. Вернуться и послужить родине, хотя, казалось бы, ну, после того, как молодой человек попробовал столичную жизнь, снова может показаться уже скучноватым, а нет. Я знаю таких. Я знаю таких, вернулись бы и с удовольствием поработали бы. Но вот здесь все во многом будет зависеть от воли нашего руководства. Но, надеюсь, эта воля будет проявлена.
Это была журналистка Фатима Турманон. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».
На этой неделе в Сухуми прошел митинг против повышения цен на топливо. Его участники поддержали акцию голодовки, которую проводит на площади Свободы отец шестерых детей Джансу Хадлейба. Он призвал премьер-министра Александра Анквап прийти на площадь и поговорить с протестующими. Глава Кабмина вместе с вице-президентом услышали этот призыв и пришли на митинг. Что из этого вышло, расскажет Елена Заводская.
Люди стали стекаться на центральную площадь столицы с утра. К середине дня собралось уже более 500 человек. Один из участников митинга, Батал, рассказал о том, что привело его на площадь и почему он не согласен с доводами правительства, которое уже несколько недель убеждает граждан, что увеличение цен на топливо в Абхазии диктуется ростом цен на российской бирже.
Повышение отразилось очень разительно, как, я думаю, во многих семьях Абхазии, потому что, исходя из моей зарплаты 24 тысячи рублей, львиная часть уходит на топливо.
Насколько вам кажется обоснованным то повышение цен, которое сейчас произошло?
Абсолютно кажется необоснованным, потому что в России идет такая тенденция по снижению цен на топливо, так что этот митинг и волеизъявление народа считаю обоснованными. На сегодняшний день цена одной тонны топлива I-92 на бирже в Санкт-Петербурге стоимость 38 тысяч рублей. В одной тонне топлива 1300 литров бензина. Получается, что цена одного литра бензина 29 рублей. Мы слышали так, что с доставкой в Абхазию цена одного литра бензина около 32 рублей с транспортным расходом. Все остальное – это маржинальность наших чиновников. Мы так считаем. То мы можем просто сопоставить те факты, что с появлением новой сети – АЗС «Подорожник», так называемый, стало вот очень резкое повышение топлива в Абхазии. До этого, на протяжении всего послевоенного периода, мы помним, что всегда цена бензина была в среднем на 6 рублей дешевле с литра, чем с аналогичным бензином в Российской Федерации. Сегодня она от 12 до 15 рублей выше, чем в Российской Федерации.
Какое решение должно быть найдено?
Обязательно, я думаю, государство должно регулировать цены, так как есть у нас государственная компания «Абхазтоп». Пусть тогда передадут не частным компаниям, а государственным продажу бензина. Потому что вчера выступление гендиректора «Абхазтопа» Рамаза Джопуа, он дал понять, что возможно понижение цены до 49 рублей за литр. Но вице-премьер прервал его и сказал, что это невозможно сделать. Но все-таки мы верим этому человеку, что это все-таки урегулировать возможно.
Вы сегодня что планируете, как долго здесь будет стоять и чего ждете?
Мы все-таки планируем, что высшие чины приедут сюда, услышат глас народа и как-то резюмируют то, что услышат, опять же, и какие-то выводы сделают. Должны они пойти все-таки навстречу к народу простому. Тут все простые, все неравнодушны к происходящему.
Экс-депутат парламента Гиви Кварчия, которого мы тоже встретили на площади Свободы, считает, что общество не доверяет правительству и его решению повысить цену на топливо. Чтобы снять напряжение в обществе, надо пожертвовать коммерческой тайной, говорит он, и позволить экспертам и специалистам изучить документы.
Гиви, что вообще происходит у нас с топливом? Как вы видите эту ситуацию?
Ну, что здесь происходит сперва? Давайте охарактеризуем человека в такой форме. Джин Сухат либо выражает чаяние народа в связи с ситуацией по топливу. Ну, сейчас я не готов экономическими терминами с вами говорить, а чисто логическими суждениями. Вот Южная Осетия и Абхазия – это две такие республики, на мой взгляд, которые одинаково имеют расстояние для России, то есть равно удалены и равно приближены. Я общался с бывшими осетинскими коллегами. Они также говорят, что у них цены поднялись в прошлом году. Очень высоко поднялись. То есть 92-й бензин стоит 48-49 рублей. Здесь логический вывод. Там на заправках по 48, по 49, кто продает, там и маржа присутствует. То есть люди зарабатывают, не гуманитарной раздачей топлива занимаются. На мой взгляд, если Южная Осетия нашла способы для своего народа по такой цене, в связи с повышением в России ставок и пошлин, то, наверное, мне кажется, и здесь можно было бы найти какие-то способы сделать цену ниже. А для этого нужна прозрачность всей документации. И в этом случае, мне кажется, можно было бы пожертвовать некоторыми правовыми моментами в сфере коммерческой тайны ради этой ситуации, мне так кажется. Хотя закон охраняет коммерческую тайну, видимо, из-за этого не разглашается так публично документация. Ценообразование. Давайте честно сказать, Джин Сух, он не специалист в области экономики, и поэтому, чтобы предоставленная документация была оценена, для этого нужны специалисты и эксперты в этой области. Можно было пожертвовать, да, какими-то постулатами коммерческой тайны и предоставить прозрачность, раз идет такое напряжение в большой части нашего населения в связи с повышением цен. И эксперты, и специалисты независимые разобрались бы спокойно.
Главный человек топливного протеста, который не сдается и держит голодовку, требуя снижения цены на топливо. Джин Сух Адлиба считает, что его личный протест за время акции перерос в массовый. Он надеется на то, что все ветви власти откликнутся и сделают шаг навстречу людям.
Мое недоверие правительству превратилось в массовое недоверие. Теперь будем надеяться на то, что они смогут развеять наши сомнения. Будем ждать руководства, пока мы здесь никого не видим, кроме депутатов парламента. 1/3 из депутатского корпуса приходит сюда активно, но большая часть из них здесь не присутствует. Это говорит лишь о том, что надеяться на законодательную власть мне не приходится. Я хочу вообще обратиться к ним, чтобы они пришли сюда. И исполнительную власть хочу попросить, и законодательную власть. На мой взгляд, все они находятся в одной лодке. И в том числе и судебная власть тоже.
В 4 часа дня начался ливень. Мощный поток воды 20 минут поливал центр города. Но люди продолжали стоять. Джансу Хадлиба через СМИ обратился к премьер-министру Александру Анквабу с просьбой прийти на площадь Свободы и поговорить с участниками митинга. Около 5 часов на площади появился премьер-министр Александр Анквап и вице-президент Бадра Гунба. Вокруг них собрались участники митинга и в бурной и эмоциональной форме высказывали претензии к действующей власти, на которые отвечал премьер-министр. В частности, он заявил, что не имеет никакого отношения ни к АЗС-подорожник, ни к топливному бизнесу.
Ты меня не слышал? У меня бизнеса в Абхазии не было и нет. На меня посмотри.
Ну, естественно, вы скажете, что нет.
Почему нет? Почему ты меня считаешь нечестным человеком? Нет, у меня бизнеса в Абхазии не было и нет.
Я в вас не вижу политика, я вижу в вас бизнесмена профессионального.
Вот я это знаешь, о чем говорит? Мне, может, и надо заниматься бизнесом, не надо заниматься политикой.
Ничего оскорбительного в этом нет.
Ничего, конечно, нет.
Бизнесмены тоже уважаемые люди.
Абсолютно уважаемые люди.
Но бизнесмен не может править страной.
Ему пеняли на то, что власть не способна руководить страной, и за 30 послевоенных лет пенсии и пособия практически не сдвинулись с места. Как была пенсия 500 рублей, так и остается такой же. Премьеру припомнили и решение повысить тарифы на электроэнергию, и обещание отменить ввозной НДС, которое так и не было исполнено, и 188 тысяч гектаров земли Восточной Абхазии, на которых Абсней Ойл намерена добывать нефть при поддержке министра экономики Кристины Озган. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.